Дорогие слушатели, сегодня гость нашей студии Александр Борисович Гарин, философ, историк, политолог. Александр Гарин предлагает нам поразмышлять на тему «Духовные основы государственности».
Здравствуйте, дамы и господа. В прошлый раз мы говорили о благородстве. На первый взгляд кажется, что это уже настолько далеко от реальности, от политики, насколько возможно. Политик и благородство – две вещи несовместные, как говорил Пушкин. Кажется, он говорил о том, что гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли? Тем не менее, Пушкин обращался к публике, к своим современникам и, прежде всего, к тому доминировавшему социальному слою, который играл главную роль в политике того времени, к аристократам, к дворянам, с тем, чтобы призвать их проникнуться долгом благородства не по рождению, а просто отдать должное тому, в чем им повезло. То есть, ну да, им повезло родиться в том социальном слое, который имеет и досуг, и все возможности для того, чтобы развить в себе это благородство, развить в себе этот приоритет духовного начала. И Пушкин стоял за то, чтобы распространить его на всю жизнь. Насколько демократизация противоположна этому? Действительно, в разговорах со знакомыми, с друзьями мне часто представлялось возможность услышать мнение о том, что демократия и благородство – две вещи несовместные, о том, что только самодержавие, некоторые говорят, является строем, способствующим развитию этого благородного начала. Я думаю, что мы в данном случае путаем Божий дар с яичницей. Я думаю, что мы опять соскальзываем на ту позицию, что система сама по себе, демократия или самодержавие, определяет нравственное состояние общества и человека. Когда-то я уже упомянул в одной из первых бесед об определении Аристотеля. Государство – это организм, вечный организм, не так, как думал Маркс, не репрессии. Поэтому Маркс стремился устранить это государство. Нет, а это вечный организм, с помощью которого люди формируют идею общего блага. Сама эта идея не происходит, конечно, из государства. Естественно, она происходит из более высоких этажей мышления, религиозного мышления, философского мышления. Но государство формулирует идею общего блага и защищает это общее благо, оставляя одновременно пространство для того, чтобы для легитимного частного блага, личного. Средний класс имеет право зарабатывать для себя в той области автономного, независимого существования, которую предоставляет ему государство. Государство, в свою очередь, сохраняет баланс, а именно – оно использует силу для защиты слабого, в том числе и для защиты против самого себя. То есть вот это большой соблазн для государственного деятеля – восстановить грубый примат силы. У него монополия силы. Он может эту силу использовать в свою пользу, в пользу чиновников. Немедленно мы тогда констатируем коррупцию. Это называется коррупцией. Да, когда тот орган, который обязан защищать общее благо, защищает на самом деле частное благо. Итак, вот эта идея благородства, а именно защита примата духовного начала против примата грубой силы, и напротив, грубая сила, армия, полиция, налоговые органы и так далее – поставленные на службу высшему началу, общему благу, это и есть то успешное государство, которое дает хорошие плоды. Действительно, там, где этого нет, там, где есть мафия, Колумбия, Латинская Америка, некоторые страны, Южная Италия, сильно отличаются от успешных стран Германии, Франции, Англии. Но я не собираюсь делать картину розовой. Эта борьба между грубой силой и примата грубой силы и примата духа происходит все время, до тех пор, пока люди понимают, что важно выдержать благородную линию в политике. До тех пор эта политика и выдерживает. Как только они забивают об этом, они соскальзывают. Немедленно это констатирует общественное мнение, которое открыто для таких вещей. И в этом состоит внутренняя политика о жизни любого государства. Никто не говорит в этом смысле об успехах. В основном говорят о проблемах. Проблемы коррупции в Германии, проблемы коррупции во Франции, проблемы коррупции и моральной системы ценностей в Америке. Каждый, кто немножечко знает прессу этих стран, быстро может привести пример. Но когда мы говорим о демократии, то, опять-таки, демократия в данном случае – это не демократия, Аристотель бы сказал, ахлократия, черни, толпы, низменного начала. Греки всегда говорили «хорошего мало». Современная демократия, как она сложилась в Европе, а мы с вами уже немножечко проследили за этим развитием, в своей основе имеет много моментов элитарного высшего порядка, уже само внесение фундамента права. Давайте посмотрим с этой стороны. Право, как я говорил, делали вначале монахи для церкви. Студентами, правоведами были монахи. Затем они становились советниками королей. Вот этот язык права внедрялся в политическую реальность. Но до тех пор, пока люди руководствовались высшими соображениями, а именно о том, что духовное начало, честность, доверие, реализованное в форме закона, поддержанное силой, вот пока дух этого права был осознан, в той степени, конечно, и менялась жизнь постепенно. Это и было мотором изменения жизни. Я уже упоминал Жана Бодена, который в противовес империи выставил понятие суверенитета, основанного на правлении права, на правовом государстве. Ясно, что за этим стояла идея благородства, достоинства человека самого по себе. Это был корень возникновения терминологии прав человека, прав гражданина. Права человека и права гражданина отличались тем, что права человека защищают эмпирического человека, не человека, который звучит гордо, а вот именно этого маленького бизнесмена, да, который не обладает никакими сверхблестящими способностями. Он обладает только одной способностью – честно работать и приносить благо другим. Такой только труд приносит благо другим. Вот права человека защищают именно его. Права гражданина. Права гражданина – это начинаются с права на свое мнение. Греки гордились, что в противоположность Персии каждый имел право высказать свой аргумент. Он мог быть обвиненным большинством, его могли сослать, его могли судить, как Сократа, но Сократ имел право высказаться в свою пользу. Вот это право высказаться и право участвовать в государственной деятельности, право быть уваженным, право того, что уважит его достоинство, значит, он имеет право в организации жизни. Вот это то, что называется самоуправление.